какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Революция Ходорковского и уверенность в завтрашнем дне Медведева. Губернаторско-блогерская проверка в Самаре и военно-патриотический учебник истории в Ульяновске. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 9 декабря 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Сегодня состоялись две пресс-конференции радикально разного толка. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал скорый экономический рост. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский предрек революцию в России. Обсудим эту вилку и где тут находится Россия. Сначала о пресс-конференции Ходорковского. Основатель организации «Открытая Россия» заявил, что президент России Владимир Путин совершил в стране антиконституционные перевороты. Теперь для возвращения к демократии и правовому государству в России неизбежна революция. Ходорковский назвал законы, которые принимаются в стране, нелегитимными и призвал саботировать их по мере сил и возможностей, подчеркнув, что возвращение в правовое поле из подобной ситуации и называется революцией. Он добавил, что основная задача – сделать эту революцию мирной. На пресс-конференции Михаила Ходорковского побывала Наталья Джанпаладова.
Поводом для пресс-конференции Михаила Ходорковского, которая транслировалась в офисе, созданной им организации «Открытая Россия», без сомнения стали новые претензии Следственного комитета. 11 декабря Ходорковского вызывают в ведомство для предъявления обвинений по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Однако этой теме Ходорковский посвятил меньшую часть своего выступления. Он заявил, что дело было раскрыто еще в 1998 году, однако после того, как в 2003 году он выступил с речью о коррупции во власти, которая не понравилась президенту, возникла фальшивая привязка «дело об убийстве мэра Петухова» к делу ЮКОСа. Михаил Ходорковский отказался прогнозировать, какое развитие может получить возобновленное дело и какие могут быть для него последствия. Он отметил, что не собирается участвовать в этом шоу. По мнению Михаила Ходорковского, возобновление расследования дела 17-летней давности связано с тем, что власти раздражены текущей повесткой дня.
Причины сегодняшнего обострения вполне ясны. Это не одна причина. Решение о том, чтобы начинать вот это третье дело, было принято в начале лета для давления на акционеров ЮКОСа. Понятно, нынешняя власть не хочет возвращать похищенное и поэтому использует все механизмы для того, чтобы оказать такое давление. Во-вторых, на днях на нашем портале были опубликованы материалы испанской прокуратуры, доказывающие, что Бастрыкин был назначен председателем Следственного комитета при поддержке или по рекомендации Геннадия Петрова, который известен как человек из окружения Путина и одновременно как человек из Тамбовской организованной преступной группировки. Также появились расследования ФБК, расследование «Новой газеты», расследование журнала «The New Times». Результат – придание ускорения исполнителям данного мероприятия для того, чтобы сменить эту неприятную для власти повестку дня. Ну и, наконец, раздражение вызывает деятельность «Открытой России», организации, которую я воссоздал. Уже были полицейские налеты и аресты сотрудников. Сегодня все вызывает у власти раздражение. Вся повестка дня дерьмовая.
Михаил Ходорковский заявил, что не опасается того, что его могут экстрадировать в Россию, если российские следственные органы обратятся с таким запросом. Еще ни разу, по словам Ходорковского, международные суды не выносили решений не в пользу фигурантов дела ЮКОСа. Основная же часть выступления Михаила Ходорковского была посвящена оценке ситуации в России и политическим заявлениям. По его мнению, президент России Владимир Путин совершил в стране антиконституционный переворот.
Дальнобойщики – это только первая ласточка. С Украиной – военный конфликт, тысячи убитых, и ведь еще ничего не кончилось. С Турцией – конфликт между торговой и нормальной полноценной войной. Западные санкции – они не только сокращают резервы, но и заморозили технологическую отсталость многих отраслей. Молодежь, специалисты выбирают для продолжения карьеры отъезд за границу. Банковский сектор на грани системного кризиса. Безобразная система коррупции поразила все окружение президента, глав регионов, руководство правоохранительной системы. Первопричина – это намеренное разрушение правовой системы страны для того, чтобы сохранить власть. Президент в обход Конституции возглавляет страну фактически четвертый раз. Дело чаек, дело русской мафии в Испании, губернатор Турчак как заказчик избиения журналиста Кашина, убийство Бориса Немцова, чьи нити тянутся к ближайшему окружению Кадырова. Это уже не просто деградация государства. В последние дни отмена приоритета международного права вопреки порядку, установленному Конституцией. 3 года тюрьмы Ильдару Дадину за реализацию конституционного права на мирный пикет. Мы имеем дело с полноценным антиконституционным переворотом.
Единственный неизбежный выход из сложившейся ситуации, по мнению Михаила Ходорковского, это мирная революция.
Революция в России неизбежна. Остатки резервов и угроза репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эффективной с точки зрения восстановления демократического управления страной. Свою задачу я вижу в представлении общества «Альтернатива». В помощи людям, готовым стать этой альтернативой, желающим приобрести для этого политический опыт. Собственно, для этого мы и запустили проект «Открытые выборы». Для этого мы создали и будем помогать создавать площадки свободного обсуждения будущего страны. Мы рассказывали и будем рассказывать правду в статьях и фильмах. Сменив эту власть, придется срочно воссоздавать образование и науку, доступную медицину и честную полицию. Да много еще чего на самом деле придется воссоздавать. Средства на все это есть. Их просто надо рационально использовать, а не обменивать на лояльность проходимцев с погонами и без. Путин и его окружение должны дать ответ обществу за сделанное в независимом суде. Я вижу это как свою задачу. Возвращение в правовое поле из такой ситуации называется революцией. Она неизбежна и необходима.
Михаил Ходорковский считает, что проблемы у действующей власти могут начаться уже в 2017 году, когда в стране истощатся финансовые резервы. Бывший глава компании «ЮКОС», отвечая на вопрос о том, что после освобождения он давал обещание не заниматься политикой, подчеркнул, что не заинтересован в политической деятельности. Однако, поскольку люди, профессионально обученные этим заниматься, не справляются со своими обязанностями, по словам Ходорковского, ему приходится заниматься тем, в чем он не заинтересован. Соратники Михаила Ходорковского убеждены в том, что власть не будет ослаблять давление на гражданское общество в России, в том числе в связи с начинающейся избирательной кампанией. Координатор созданного Ходорковским проекта «Открытая Россия» Владимир Кармурза-младший считает, что власти только повысили градус.
Давление на «Открытую Россию» началось с первого же дня нашей работы. В прошлом году, собственно, когда был перезапуск, в сентябре 2014 года, сразу мы столкнулись с тем, что постоянно пытаются глушить связь, давить на активистов. Все наши мероприятия в регионах, которые мы проводили последние полтора года, сопровождались там фальшивым минированием, приездом полиции, приездом ОМОНа. Все это мы уже видели. Мы видели обыск вот здесь, в нашем московском офисе. До сих пор до конца мы не знаем причины покушения на меня, моего отравления в мае этого года. Очевидно, что это было умышленное отравление, но о причинах мы не знаем. Возможно, это тоже как-то связано с деятельностью нашей организации. В общем, к давлению не привыкать, поэтому здесь ничего нового нет. И я думаю, что вот это так называемое третье дело, да, которое на этой неделе инициировано, его можно рассматривать как, безусловно, элемент этого общего давления. но можно сказать, что повысили градус.
Как вы считаете, насколько прогнозы Михаила Ходорковского относительно революции в России могут действительно сбыться?
В конечном итоге революционный сценарий неизбежен и подталкивает к нему никто иной, как нынешняя власть. Большая такая ирония заключена в том, что нынешняя власть обвиняет оппозиционеров, обвиняет гражданское общество в том, что там мы якобы готовим Майдан, мы якобы готовим какие-то революции. Движение прокремлевское называется «Антимайдан», которое было запущено. Вы знаете, на самом деле главные сторонники Майдана в России сегодня находятся в Кремле. Это те люди, которые на протяжении уже многих лет абсолютно последовательно, абсолютно умышленно зачищают, уничтожают, ликвидируют любые легальные, конституционные, мирные, легитимные способы оппонирования нынешней власти, выражения альтернативных мнений. Эти люди подталкивают к тому, что когда рано или поздно общественное недовольство действиями нынешней власти накопится, то другого пути смены этой власти, кроме революционного, его просто нет. И это делает, повторюсь, нынешняя власть. Это не делаем мы, это делают они.
Говорил Владимир Карамурза-младший. В декабре 2013 года Михаил Ходорковский был помилован по указу президента Владимира Путина. В тот же день его в сопровождении спецслужб вывезли в Германию. С тех пор бывший глава компании «ЮКОС» в Россию не возвращался.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эффективным антикризисный план правительства и заявил, что падение российской экономики остановлено. «Если говорить о моей оценке, то я считаю, что антикризисный план сработал. Он позволил выдержать наиболее тяжелый период в экономике», — заявил премьер, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной декабрьской пресс-конференции. Медведев утверждает, что в 2016 году экономика России пойдет в рост. При этом он отметил, что у правительства есть план «Б» и план «С» на случай иного развития ситуации. Российский премьер-министр также признал зависимость экономики страны от нефти, но такова ее структура, не мы ее формировали, заявил глава правительства. Медведев сообщил, что правительство в ближайшее время не планирует снижать расходы на вооруженные силы. Тут интересно, что почти одновременно глава Сбербанка Герман Греф выступил с прогнозом о рецессии экономики России в 2016 году. Об этом он заявил в Совете Федерации. Цитата. «В 2016 году экономика будет в рецессии, состояние экономики будет деградировать. Если не будет нового разворота с точки зрения реформ, экономика будет ветшать», — приводятся слова Германа Грефа. Но вернемся к пресс-конференции Медведева. Он отказался давать оценку расследования Фонда борьбы с коррупцией о криминальных связях членов семьи генпрокурора России Юрия Чайкина, сославшись на то, что не хочет делать этой публикации рекламу, поскольку именно такую цель, по его словам, преследуют ее авторы. Глава правительства отметил, что подобные расследования часто носят заказной характер, цитата, «и всегда являются частью политической борьбы». При этом он добавил, что правоохранительные органы обязаны проанализировать опубликованную в БК информацию, отметив, что отсутствие публичной реакции властей на расследование не означает, что ничего не делается. После эфира премьер также ответил на вопрос о возможной причастности губернатора Псковской области Андрея Турчака к избиению журналиста Олега Кашина. «У меня нет таких данных. Я не следователь, я не имею права на такие суждения», — заявил глава правительства. При этом он назвал успехом уже то, что по делу были задержаны исполнители преступления. «Обычно такие дела очень трудно идут», — добавил премьер-министр. Выступление Медведева относительно «Чайки» вызвало обсуждение в соцсетях. Алексей Навальный написал, цитата, «Сначала меня очень разочаровала главред РБК Елизавета Осетинская, спросившая нечто вроде «Вот все обсуждают «Чайку», но я не об этом сейчас. Очевидно, ваша система декларирования не работает». Чем подарила Медведеву великолепную возможность разглагольствовать о чем угодно, не упоминая имени Чайка и не говоря о расследовании. Осетинская – один из ведущих и лучших журналистов страны, и такой фигней заниматься не имеет права. К счастью, я не успел написать всего того, что думаю о такой журналистике, потому что положение спас Михаил Фишман с «Дождя», все-таки вернувшийся к теме, описавший кратко суть расследования и задавший прямой вопрос. Тут, я надеялся, произойдет один из тех самых заигрываний Медведева с интернетом. Он скажет нечто вроде, цитата, «Ерунда все это расследование, мы сами все давно знали, общественность хочу успокоить тем, что руководство страны дало все поручения, а авторы так называемого расследования сами уголовники». Такого, увы, не случилось, и Фишману было сообщено, что огульное обвинение — это путь в 30-е годы. Ничего не надо делать сгоряча и обращайтесь в правоохранительные органы, то есть, видимо, к Чайке, написал Алексей Навальный. Мы побеседовали с Елизаветой Осетинской о ее впечатлениях от общения с премьером, о том, выглядел ли он неуверенным и к кому было обращено его выступление.
Ну, мне кажется, Дмитрий Анатольевич вообще вполне уверенно себя чувствует. То есть, какой бы то ни было неуверенности, я не замечала.
Ему задавали вопросы об экономике, о Чайке и о Кашине, да. И он не проявлял ни нервозности, он ко всему готов, он спокоен.
Ну, я даже где-то слышала, что мы там вывели кого-то из себя. Нет, мы никого из себя не вывели. Ну, то есть те, кто брал интервью. Нет, мне кажется, что он был готов к разным вопросам. Ну, вообще говоря, круг тем обсуждали, потому что это очень сложный формат. Интервью 5 журналистам в прямом эфире с довольно жестким хронометражом. Если там не обсуждать, кто за кем и что спрашивает, то получится винегрет. Он и так в значительной степени винегрет жанрово. Но если его заранее не обсуждать, то получится вообще, я даже с трудом себе представляю, чтобы это было.
То есть Медведев заранее знал, грубо говоря, или мог знать о содержании вопросов? Вам не говорили, нет, этой темы не надо затрагивать?
Нет, ничего не говорили, но содержание вопросов знал.
Он говорит, что падение прекратилось, в будущем начнется рост, при том, что...
Правительство надеется на слабый рост, но это позиция правительства. Она отражена в текущей версии бюджета. Собственно, и мой вопрос был про то, что реальность сейчас такова, что мне трудно делать прогноз про то, как это будет сбываться в следующем году. Но ответ был в том ключе, что нет, будут сбываться.
Ну вот это интересно, чуть-чуть отвлекаясь, собственно, от интервью, одновременно Греф говорит, что, ой, в следующем году будет рецессия. Всегда вот в этих вилках, когда какая-то часть правительства говорит, что все хорошо, при этом какие-то близкие к правительству эксперты или чиновники, или бизнесмены начинают говорить, что все не совсем хорошо, и интервью у Люкаева было такое двусмысленное. Да. Казалось бы, что кто-то должен чувствовать нервозность или неуверенность, но вы ничего такого не заметили.
Ну, я вам на это могу сказать, я чувствую нервозность, поэтому возник этот вопрос. Я как там руководитель большого экономического СМИ испытываю, так сказать, некие ожидания. Вот я пыталась их каким-то образом протестировать, потому что мне кажется, что ситуация может быть не такой. Но премьер-министр, она кажется такой. Ну, возможно, у нас разные ролевые модели.
РБК огромное, видимо, ключевое для экономистов, для финансистов агентство. Оно поставляет информацию, и информация самая противоречивая. Вот правительство уверенно заявляет, все окей, в следующем году все будет хорошо. Это работает против правительства, то есть люди перестают верить правительству, или это действительно добавляет уверенности людям, которые потребляют эту информацию?
Ну, просто мы работаем немного на разные аудитории, в том числе и с теми каналами, которые участвовали и транслировали, собственно, это интервью. То есть, видимо, есть аудитории, которые это успокаивает, есть аудитория, которая смотрит на вещи более критически, в смысле более рационально. Поскольку РБК в интернете самое большое СМИ в России, но, тем не менее, относительно нишевое все же, я думаю, что это просто вопрос специфики, что наша аудитория более критически подходит к информации, чем, скажем так, общее население, да? Поэтому я думаю, что большинство населения воспринимает это успокаивающе, но более осведомленные люди испытывают определенные подозрения. Не подозрения, а как бы с осторожностью смотрят на эти прогнозы, я бы так сказала.
Хорошо, перейдем к истории с Чайкой. Так получилось, что ваша и Фишмана беседа с Медведевым на эту тему, она слегка заслонила все остальное, и, собственно, вы, журналисты, заслонили слегка собой Медведева, потому что теперь вслед за постом Алексея Навального все обсуждают, дожали вы, не дожали, правильные вопросы вы или не задали, неправильные. У вас есть ощущение, что вы нам не дожали премьер-министра?
Ну, вы знаете, от любого интервью всегда есть ощущение, что хотелось бы побольше времени и возможности, но мне кажется, что в условиях того формата мы все, что могли, спросили. Я пыталась сформулировать вопрос максимально конкретно, потому что, да и Михаил тоже, мы, в общем, тоже заранее более-менее, представляли себе, кто что будет спрашивать, не знаю, секрет это или нет, но более-менее было это, ясно. Я пыталась получить какой-то конкретный ответ на то, во-первых, знаком ли премьер-министр с этими материалами, что он по их поводу думает, и как он планирует действовать в будущем. Поскольку силовые структуры не находятся впрямую в подчинении правительства, то он может ответить, по крайней мере, за ту часть в моем представлении, на которую он может влиять. Но Михаил задал вопрос, должна ли быть реакция. Я потом еще доспросил, будет ли реакция. Ответ такой, какой был ответ.
Когда вы шли, вы ожидали, что вас удивит какой-то ответ Медведева вот на эти вопросы, которые вы готовили или обсуждали стратегию вопросов? Вы ждали, что премьер-министр неожиданно что-нибудь такое скажет, что ух, и это какой-то знак будет?
Знак, всюду знаки, гороскоп.
Естественно.
Ну, в целом, мне было интересно, есть ли у правительства какой-то план Б. Мне бы хотелось его, ну, услышать план Б там на случай, если не исполнится прогнозы по бюджету. Ну, я не знаю, реформаторский план на случай там каких-то дополнительных трудностей в экономике. То есть у меня был такой вполне конкретный интерес. Подробности этого плана так и остались для нас неизвестными.
Ну, в общем, нету никакого плана Б. Должен исполниться план А, так можно понимать ситуацию.
Возможно. Ну да, есть надежда, что исполнится план А.
Когда зовут вас и господина Фишмана, со стороны воспринимается, как вот зовут двух либеральных журналистов, и кажется, что им что-то такое скажут. У вас есть ощущение, что власть пытается подать какие-то знаки?
Короткий ответ – нет. Более длинный ответ. Во-первых, я просто журналист. У меня, ну, как сказать, есть моя личная какая-то позиция как человека – есть профессиональная позиция. По-моему, журналист должен быть прежде всего профессиональным, а не носителем какой-то идеологии. Ну, может быть, это уже идеология. Возможно. Я думаю, что я там была прежде всего в этом качестве. Я не думаю, что были какие-то знаки, просто дело в том, что такие интервью, насколько я понимаю, проводятся уже далеко не в первый раз, и там достаточно, ну, широкая такая разнообразная палитра. До этого был представлен телеканал РЕН-ТВ, и там была Марианна Максимовская. Дождь тоже был. Собственно, это не в первый раз-то так происходит. Просто представлена более-менее вся палитра. Не вижу в этом ничего, никакого специального жеста.
Это была Елизавета Осетинская. Политолог Владимир Гельман, комментируя две сегодняшние пресс-конференции, считает пророчества о революции преждевременными.
Когда-то классик русской революции Владимир Ильич Ленин дал известное определение революционной ситуации. Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. На самом деле сейчас ситуация в России не выглядит как революционная, несмотря на то, что с одной стороны верхи действительно не могут управлять по-старому, и то, что говорил Медведев, это такая хорошая мина при плохой игре. Ну а, собственно, что может еще сказать глава правительства, который, по идее, отвечает за экономическую политику и многочисленные ее провалы, типа введения всевозможных контрсанкций и многие другие непродуманные шаги. С другой стороны, мы не видим сейчас серьезных проявлений, масштабных проявлений массового недовольства. Конечно, протесты дальнобойщиков – первая ласточка, но пока она еще весны не делает. Российские граждане, несмотря на то, что они стали жить существенно хуже, чем жили там 2 года назад, продолжают рассчитывать на то, что нынешняя ситуация в экономике – это такие временные трудности, все утрясется, и можно будет жить так, как жили раньше. Хотя специалисты говорят о том, что Россия даже при благоприятном развитии событий не имеет шансов выйти на какую-то траекторию устойчивого экономического роста в обозримом будущем. Поэтому тезис Ходорковского о том, что в России неизбежна революция – по крайней мере, вот сегодняшняя ситуация выглядит несколько преждевременно. То есть я не исключаю, что в России когда-то революция может произойти. Наверное, это будет не что-то подобное русской революции 1917 года или каких-то других революционных потрясений. Но вот на сегодняшний день о революции говорит, ну так, несколько преждевременно.
Медведев говорит, что падение остановилось, впереди рост. Последние месяцы мы только и видим эту стратегию, что тот или иной человек в правительстве говорит, что нет-нет-нет, сейчас вот чуть-чуть еще и будет лучше. Власть на что рассчитывает? Заговорить общество? В чем стратегия власти по удержанию, собственно, власти?
Стратегия включает в себя несколько элементов. Действительно, успокаивать общественное мнение с помощью различных пропагандистских средств. Тут у нас и враги внешние, и неблагоприятные обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы сейчас переждем, временно перетопчемся, а потом кризис рассосется. На какое-то время это сработает, ну, по крайней мере, пока еще срабатывает. Ну, понятно, что запас прочности у этой стратегии ограничен во времени. Пока есть еще резервы, накопленные за прежние годы, правительство их расходует, но, опять-таки, эти резервы не бесконечны, и, скажем, золотовалютные резервы российские, они тают, хотя и не так, чтобы быстро, и резервный фонд проедается и так далее. Ну, а кроме того, есть такое средство, как закручивание гаек, и власти, в общем, наглядно демонстрируют готовность эти средства использовать. Я предполагаю, что в преддверии надвигающихся на нас выборов будет больше проявлений репрессий. Репрессий не столько массовых против каких-то социальных групп, сколько репрессий точечных против конкретных активистов, против конкретных независимых средств массовой информации, публичных деятелей. Репрессии направлены на то, чтобы запугать граждан, чтобы они сидели тихо, не выходили на протестные акции. А уж если они на какие протестные акции выходят, то ни в коем случае, чтобы не выдвигали политические требования. Это то, что можно назвать такими словами политика страха.
То есть вот эта история активиста Дадина, это вполне не, это не случай какой-то, не прихоть судьи, это часть стратегии.
Ну, на месте Дадина мог оказаться какой-то другой человек, но мы видим, что сейчас уже и другие дела по той же самой статье, по которой был осужден Дадин, раскручиваются. И понятно, что власти подают сигнал недовольным гражданам. Если вы будете слишком активничать, выступать, не просто бухтеть где-нибудь у себя там в Фейсбуке, а выходить на улицы, на пикеты, а уж тем более на какие-то коллективные действия, то с вами будет точно так же, а то еще и хуже.
Может так произойти, что власти пропустят, не поймут важность какого-то протеста? Вот, скажем, с дальнобойщиками, смотрите, власти же не идут ни на какой попятный. Они не говорят, ой, может быть, мы что-то не так сделали, и отступают, как когда-то было, когда в период протестов по поводу монетизации льгот. Власть, такое ощущение, что не боится каких-то социальных протестов. Может такое быть, что власти просто потеряли обратную связь, и где-то это вдруг неожиданно выплеснется так, что окажется, ну, сильным ударом по власти?
Ну, действительно, с обратной связью дела обстоят плохо, и данные опросов, которые говорят, что там какое-то очень большое количество россиян поддерживает Путина, поддерживает политический курс правительства, они на самом деле подают такой неверный сигнал. Но, тем не менее, в отношении протестов дальнобойщиков власти рассуждают вполне рационально. Несмотря на многочисленную такую бучу, протест, по крайней мере пока, вовсе не вылился в какие-то массовые коллективные действия. В нем, в походе, так называемом, на Москву, все-таки приняло участие довольно небольшое количество активных дальнобойщиков. Другое дело, что протестующие тоже из этого извлекают уроки, пытаются самоорганизоваться, создать свой профсоюз. Я думаю, что история на этом вряд ли закончится, она просто перейдет в какое-то другое измерение. Но вы правы в том, что действительно нынешняя ситуация – это такое довольно неустойчивое равновесие. Мы не знаем, и власти не знают, каков, собственно, запас прочности у нынешнего положения дел. Потому что, да, реально люди стали жить хуже. Да, реально идет довольно масштабное сокращение рабочих мест, чего в России, в общем, не было даже в 90-е годы, когда был гигантский спад производства и довольно длительный. Как правило, людей не увольняли. Они могли там не получать долгое время зарплату, находиться в отпусках без оплаты труда, но сокращений больших не было. Сейчас эти сокращения довольно заметны, безработица растет, и понятно, что такая ситуация, она для властей довольно нежелательна. Но, по всей видимости, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, и здесь, опять-таки, важно, если этот гром грянет, то насколько велики будут его масштабы, насколько велики масштабы потерь. Власти, в общем, в прежние времена довольно успешно прибегали к тактике такой локализации протестов. Ну, вот есть какие-то конкретные поводы, вот есть региональные власти, они отвечают за те или иные вопросы, вот с ними разбирайтесь. Именно так происходило, скажем, с монетизацией льгот. И, в общем, протест удавалось канализовать и с ним справляться. Сейчас ситуация другая, потому что очень многие шаги завязаны на решения, которые принимают федеральные власти. Ну, история с тем же системой Платон, она очень показательная. Естественно, что спрашивать надо не с мэров или губернаторов, некоторые из которых, кстати, высказались в том духе, что протесты дальнобойщиков оправданы, а спрашивать с президента, с правительства, федеральных министров. Пока похоже, что властям сходит с рук их действия или бездействия. Как долго это будет продолжаться? Ну, будущее покажет.
Выступление Медведева полностью поддерживает общую политику власти. И не видно никакого раскола, кажется, в элите. Хотя в последнее время много говорили о том, что вот зреет некий заговор, или, по крайней мере, там есть некие недовольные. Говорили о том, что если изменения будут, то это может быть результат какого-то дворцового переворота. Сейчас элита, кажется, сцементировалась как раз наоборот.
На самом деле раскол может возникнуть в том случае, если будет какое-то очень сильное давление со стороны масс. Пока этого давления нету, соответственно, и оснований для внутренних каких-то открытых конфликтов нету. При том, что эта ситуация, конечно, не исключает всевозможных дворцовых интриг, противостояния разных группировок и так далее. Здесь важно понимать, что у разных агентов, разных участников этой правящей неформальной коалиции есть, понятное дело, свои интересы, свои предпочтения, но, во-первых, эти группы неустойчивы и фрагментированы, и у Путина и раньше удавалось, и сейчас ему вполне удается проводить политику, разделяя власть. А во-вторых, у каждого из этих игроков их удельный вес, но он несоизмеримо меньше с удельным весом Путина. Ну, представьте себе, завтра что-то такое случилось, и Путина нет. Там, не знаю, его похитили инопланетяне. По отдельности ни Шойгу, ни Иванов, ни Медведев, ни кто-то еще не являются фигурами, которые были бы способны захватить пустующее место лидера и удерживать монопольно власть. Поэтому для каждого из участников вот этой неформальной правящей коалиции сохранение нынешнего статус-кво, ну, это такая менее рискованная вещь по сравнению с какими-то переменами и преобразованиями. И да, им, как Медведеву, только и остается сидеть тихо и поддакивать в расчете на то, ну, что как-нибудь пронесет, по крайней мере, сейчас. А что там будет через какое-то время, ну, они стараются об этом не думать. В принципе, это вполне оправданная рациональность, и до тех пор, пока не будет сколь-нибудь сильного давления со стороны общества, вряд ли стратегия изменится.
Это был политолог Владимир Гельман.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Российские СМИ обсуждают причины отмены визита президента России Владимира Путина в Самарскую область, где во вторник должно было состояться заседание Госсовета. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, планы президента нарушила погода. Однако издание «Знак.ком» предположило, что поездка могла быть отменена из-за скандала, связанного с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В отношении Меркушкина, который руководит регионом более 3 лет, проводится проверка. Его обвиняют в том, что он заказывал местным блогерам статьи, в которых те критиковали высокопоставленных российских чиновников, в том числе замглавы администрации президента Вячеслава Володина. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным российских СМИ, во вторник в Самару вместо президента Путина приехали представители федеральных силовых ведомств. Проверка губернатора Николая Меркушкина инициирована после ареста работавшего на власть блогера Дмитрия Бегуна, обвиняемого в вымогательстве. Он якобы заявил, что по заказу губернатора писал посты, в которых критиковал в том числе высокопоставленных политиков из окружения Владимира Путина, первого замглавы президентской администрации Вячеслава Володина, секретаря президиума Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, главу Ростехнологии Сергея Чемизова и других. Было принято решение проверить и всю прочую деятельность губернатора, особенно хозяйственную, в связи с чем в регион прибыла группа силовиков из Генпрокуратуры, Следственного комитета и ФСБ, сообщил источник издания. Теперь в Самаре ждут отставки впавшего в немилость Меркушкина и вспоминают его подвиги за 3 года нахождения на губернаторском посту. Бывший глава Республики Мордовия ранее публично заявлял, что «кидать людей – это по-самарски», а летом этого года призвал россиян помолиться, чтобы в России не перестали платить пенсии. Вот суть обвинений против самарских блогеров Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца, задержанных 29 октября. Их подозревают в том, что они вымогали более 3 миллиона рублей у директора компании «Современные медицинские технологии» бизнесмена Сергея Шатила за нераспределение в интернете компрометирующей информации. Вот что думает о деле самарских блогеров и будущем губернатор Самарской области, руководитель самарского отделения партии «Прогресса» Алексея Навального Катерина Герасимова.
Я бы их разделила, вот этих 3 блогеров, которых задержали в конце октября. Дмитрий Бегун – это такая достаточно надежная фигура Самарской области. Он один из главных, долгое время, мне кажется, лет 6, может быть, и больше, был одним из главных исполнителей губернских заказов, губернаторов, скажем так, заказов в онлайн.
А он работал на какое-то издание, или он сам по себе такой был?
Ну, по-моему, у него там были какие-то издания. Его партнер Старателев, которого давно уже не видели, его, как бы, так сказать, ресурс, один из крупных ресурсов Самара.ру, вот, работали они вместе. Дмитрий Бегун, это такой, долгое время он был исполнителем заказов со стороны правительства Самарской области. Он работал под контролем регионального правительства, в принципе, никогда особо это не отрицал. А где-то 1.5 года назад он резко сменил вектор, скажем так, своих информационных атак, и он отключился, активно участвовал в кампании, которая развернулась, опять-таки, если мне память не изменяет, летом, относительно того, что большой был скандал медийный вокруг сотрудничества губернатора Меркушкина и Сатила. Это руководитель одной из крупных компаний, которая сама практически взяла на себя весь государственный заказ в здравоохранение. Собственно, Шатил работал так со всеми губернаторами, не только с Меркушкиным, он и с предыдущими работал. И вот когда Олег Иванец стал выкладывать материалы налоговой проверки в отношении как раз компании Шатила, Бегун подключился к этому. То, собственно, конечно, вызвало недовольство, я так предполагаю, и Николая Ивановича. А Олег Иванец, он долгое время писал про бандитскую Самару, у него даже одноименная книга была вот про период лихих 90-х, она, по-моему, так и называлась «Бандитская Самара». То есть Олег Иванец, он наоборот, он последовательно выкладывал информацию, которая была неудобна региональной власти. Бегун долгое время сотрудничал с региональной властью в любом проявлении, при любом губернаторе. А но вот 1.5 года назад подключился к Олегу, ну не то, что прям коллегу Иванцу, а тоже стал активно выкладывать материалы проверки в отношении Сатила. И там даже критиковать Меркушкина. конечно. А завершилось это вот то, что в конце октября их арестовали как бы за то, что они якобы вымогали 3 миллиона рублей у Шатила, чтобы не выкладывать информацию о нем. Но опять же, насколько я помню, Олега Иванцата при этом не было. Бегун был, вот девушка Антонина тоже была при этом при всем, а Иванца не было, тем не менее он тоже задержан.
Ну вот есть сейчас общее такое понимание, за что они пострадали? Или они стали такой разменной картой в борьбе там федеральных властей против Меркушкина?
Я вообще не исключаю такого варианта, но это опять же там только моя какая-то теория, то, что изначально их задержали именно за то, что они вот полгода рассказывали, выводили в информационное пространство информацию вот про коррупционную составляющую деятельность Меркушкина, выкладывали материалы проверок в отношении Шатила. Там, кстати, не только про Шатила же в эти материалы, я не знаю, видели вы их. Там Соловец, то есть это проверки, официальные проверки правоохранительных органов, в том числе налоговые, что действовала группа лиц, которые, например, в том числе чиновники областного правительства, чиновники Министерства здравоохранения, которые сформировали задания, технические задания с аукционным и конкурсом на закупку оборудования таким образом, чтобы побеждала вот только компания «Шатила». Поэтому, конечно, это не могло нравиться там, правительству Морской области, ну, в целом, назовем это так. И я думаю, что инициатива-то исходила как раз со стороны региональной власти, чтобы были приняты там те или иные способы силового воздействия.
Это была руководитель Самарского отделения партии «Прогресса» Алексея Навального Катерина Герасимова. Депутат Самарской областной думы Михаил Матвеев уверен, что преследование губернатора Меркушкина накануне избирательной кампании 2016 года – это сигнал всем лидерам российских регионов вести себя правильно.
Во-первых, предыдущий губернатор Самарской области Владимир Артиков был выходцем из структуры Ростехнологий, которая возглавляется господином Чемизовым, и, соответственно, его замена на Николая Меркушкина, который прибыл к нам из Республики Мордовия, сопровождалось тем, что на протяжении достаточно длительного времени, сразу после того, как губернатор вступил в должность, его основной мыслью было то, что предыдущие губернаторы опустили регион ниже возможных там всех показателей, что Самарская область существенно просела по всем параметрам, что мы отстали от Мордовии, мы отстали от Татарстана, и его компания, так скажем, строилась именно на критике предыдущего губернатора. Вот это вот продолжалось очень долго, но, видимо, в этот период, возможно, были какие-то вот и публикации, которые касались вышеназванных людей. Что касается конфликта с представителями партийной элиты, господином Володиным и Неверовым, то они относятся к периоду избирательных кампаний, которые проходили в регионе. И здесь Николай Меркушкин сделал ставку не на авторитет партии «Единая Россия», а на свой личный авторитет, который он, видимо, посчитал существенно превышающим авторитет партии. И поэтому практически вся реклама кандидатов, которая шла в регионе, которые шли от «Единой России», она шла не под брендом «Единой России», а под более, так скажем, выпячиваемым брендом команды губернатора. Я лично отношу это к тому, что он обладает определенными привычками, которые он приобрел в бытность руководства на Национальной Республикой Мордовии. И у него сложился там, как у многих руководителей подобных субъектов федерации, такой стереотип, скажем так, вот клонирование, копирование где-то президента страны. То есть они выступали с посланиями, у них были какие-то атрибуты, вроде каких-то там личных фондов резервных, которыми они распоряжались, еще что-то. Возможно, для национальных республик в силу определенной ментальности местного населения местный, так скажем, феодал всегда более значимая фигура, чем пусть мощная какая-то федеральная, но находящаяся далеко в Москве, значит, партия. И поэтому вот это вот местные царьки, как правило, достигали результатов, лично возглавляя там различные партийные списки и позиционируя кандидатов, которые идут в различные органы власти, именно как свою команду местного феодала. И я думаю, что Николай Иванович сделал серьезную ошибку, когда приехал в другой регион и не перестроился от вот этих вот привычек феодала. Ему стало казаться, что Самарская область – это продолжение его вотчины. Отсюда логично то, что культ личности своей он сделал в качестве единственной стратегии информационной политики правительства Самарской области. И все мероприятия были посвящены, ну, в основном восхвалению губернатора Меркушкина. И на этой почве, видимо, у него развилось и собственное самомнение. На каком-то этапе он утратил чувство самосохранения и стал корректировать результаты партийных праймерис. То есть те кандидаты, которые победили в партийных праймерис «Единой России», были заменены кандидатами губернатора Меркушкина, которые в этих праймерис либо не участвовали, либо не сумели набрать достойного результата, но губернатору они больше нравились и отвечали его представлениям о том, кто входит в его команду.
Это был депутат Самарской областной думы Михаил Матвеев. Нынешний губернатор Самарской области Николай Меркушкин с 1995 по 2012 годы был главой Мордовии, занимая высший пост в республике 5 сроков подряд. Указ о досрочном прекращении его полномочий был подписан президентом России 10 мая 2012 года, и в тот же день Меркушкин был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В прошлом году он досрочно сложил с себя полномочия главы Самарского региона и переизбрался на этой должности на второй срок. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В Ульяновске представлен учебник истории России, коллектив авторов которого включает много бывших военных и преподавателей военных вузов. Пособие объемом 370 страниц рекомендовано к изданию Министерством обороны и адресовано студентам неисторических специальностей и курсантам военных вузов. Как утверждают создатели учебника, его ценность в том, что он написан с патриотических позиций и дает отпор фальсификаторам истории. С подробностями из Ульяновска. Сергей Гогин.
Учебник уделяет особое внимание военным и геополитическим вопросам, известным сражениям, войнам, строительству российского государства и его вооруженных сил. Как говорит декан факультета права, экономики и управления Ульяновского государственного пединститута, доктор исторических наук, профессор, член авторского коллектива Иван Чуканов, именно акцент на военную тематику и геополитику привлек Министерство обороны, которое рекомендовало пособие для широкого изучения.
Есть некоторые учебники, написанные некоторыми авторами, которые они написаны, я бы так бы сказал, позиции того самого либерализма оппозиционного, для которого интересы нашей Родины ничего не значат, и которые готовы продаться американцам и другим нашим недругам. И данная ситуация, особенно в последние годы, история, она стала как бы поле битвы за патриотизм, за интересы нашей страны, за воздействие на умы молодых людей.
И поэтому вы решили перейти в штыковую атаку, да?
Мы же в штыковую атаку прийти не решили, но пришло время действительно подняться с колен и дать выместить всем нашим недругам должный отпор, что мы в этом учебнике и сделали.
На вопрос, какое отношение эти идеологические баталии имеют к истории, Иван Чуканов ответил так.
Это история и литература – это две дисциплины, которые больше всего воспитывают именно людей. Воспитывают патриотизм, воспитывают любви к родине, чувства гражданина нашей страны. И поэтому я считаю, что в данной ситуации, особенно в свете последних событий, история, она превратилась в сражающуюся науку.
Это какое-то имеет отношение к науке, вот эти сражения?
Да, все самое простое, потому что наука историческая, она является полем боя для фальсификации. Нигде не столько фальсификации, как в истории. Посмотрите, биологию, что-то нечего там фальсифицировать, физику нечего фальсифицировать. Что фальсифицируют? Фальсифицируют русскую культуру, фальсифицируют историю и фальсифицируют литературу русскую. И поэтому в данной ситуации историческая наука примкнула к штыку перо, как и журналистика.
Как говорится в аннотации к учебнику, его материал соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и отражает последние достижения исторической науки. Открываем учебник и видим, что вся история России, от ранних славян до Путина, здесь изложена на 130 страницах. По сути, учебник представляет собой краткий конспект истории, и при беглом знакомстве становится очевидно, что он очень скучный, по-уставному скучный. А методически пособие вообще очень спорно. Например, Великая Отечественная война в нем попала в раздел Внешняя политика СССР с 1922 по 1991 годы. Анализируя причины неудачного начала войны, авторы утверждают, что такой причиной не могли быть, в частности, массовые репрессии против командного военного состава накануне войны, и называют эту версию, цитата, «полной чушью». После основной части учебника следует словарь, где рядом причудливо соседствуют такие исторические термины, как «военспецы» и «возрождение», «ренессанс», «вермахт» и «Верховный совет СССР», «драгуны» и «душманы», «еврейский антифашистский комитет» и «жития святых», «пленум ЦК КПСС» и «повесть временных лет». В разделе персоналии читаем: Горбачев Михаил Сергеевич, последний лидер СССР, инициатор кардинальных преобразований в стране, окончившихся неудачно. Итог деятельности: конец холодной войны, превращение США в единственную супердержаву, снижение отечественной обороноспособности и потери союзников, обнищание населения, снижение рождаемости, рост преступности. Конец цитаты. Фигура Бориса Ельцина охарактеризована так: первый президент России, вопреки итогам референдума о сохранении СССР, подписал Беловежское соглашение. Известен популистскими заявлениями, авторитарным стилем руководства, противоборством с Верховным Советом Российской Федерации, принятием решения о контртеррористической операции в Чечне. Обвинялся в алкогольной зависимости. Конец цитаты. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Военного университета Министерства обороны Александр Волков, который осуществил общую редакцию учебника, настаивает, что учебник этот правдив, в нем нет никакой идеологии, кроме патриотизма.
Эта книга отличается чем? Отличается тем, что она представляет, на мой взгляд, там какие взвешенный подход, без политических штампов, без ангажированности. Книга, которая направлена на воспитание, в первую очередь, патриотизма, антипатриотизма и любви к нашей родине. Понимание, что наша страна великая, что мы ничем не хуже других, да, и что у нас, ну, нет пьяницы, пьяницы, алкоголики и так далее. Нет, мы нормальные люди. Книга направлена, чтобы понять, что мы живем в нормальной стране, нормальном обществе, которое ничем не отличается по истории от других обществ. И что мы никогда не были ни дикарями, ни варварами, как нас иногда пытаются представить на Западе, а что здесь живут нормальные люди. И что мы должны воспитывать у студентов из нашей истории, это история великой страны. Чтобы они понимали, и чтобы не было у нас ни в коем случае не было вот этой моральной ущемленности. Мы живем в той стране, в какой надо жить.
Как написано в аннотации, учебник может быть использован в воспитательной работе с личным составом вооруженных сил и студенческой молодежью. Во время презентации доктор исторических наук, доцент кафедры истории Ульяновского педуниверситета Рашид Мухамедов, обращаясь к студентам, сказал, что предлагаемый учебник – это минимум, который должны знать студенты-историки. А редактор издания Александр Волков предложил присутствующим: «Пишите книги, не стесняйтесь, выражайте свои мысли. Мы выразили». Конец цитаты. Как сообщается официально, учебник издан в рамках научно-образовательного проекта «История России глазами ульяновцев» при поддержке губернатора области Сергея Морозова и при содействии регионального агентства передовых инициатив технологий проектов. Руководитель этого агентства и один из соавторов пособия Сергей Галант сказал, что проект некоммерческий, на него не тратились бюджетные средства, учебник издан на частные пожертвования, пока тиражом 100 экземпляров, но вскоре будут допечатаны еще 300. В планах той же творческой группы написать и издать книгу под названием «Россия от Рюрика до Путина». Событийная часть презентованного учебника заканчивается рассказом о том, что жители Крыма на референдуме единодушно проголосовали за вхождение в состав России. Про вежливых зеленых человечков ничего не говорится. Последний абзац, посвященный Украине, начинается так. Вопреки предложениям политических сил Юго-Востока о федерализации страны, Киев начал военные действия против мирного населения Донецкой и Луганской областей. Директор областного НИИ истории и культуры имени Карамзина Сергей Прокопенко сказал, что не может прокомментировать выход учебника по этическим соображениям. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Завершим обсуждение событий 9 декабря 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».